Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, я сердечно всех вас поздравляю с великим двунадесятым праздником. Праздником, который называется «Вход Господень в Иерусалим». И мы вспоминаем события, довольно подробно описанные у евангелистов. Господь восседает на молодом осле и входит через золотые иерусалимские врата в старый город для того, чтобы совершить то, ради чего пришел он на землю. Он пришел для того, чтобы умереть здесь и дать душу свою, жизнь свою, во искупление многих людей. И это движение со стороны Елеонского спуска, Елеонской горы, туда через поток Кедрон, к золотым вратам, встречает некую ответную реакцию от людей. Туда, со стороны храма Иерусалимского, со стороны золотых врат, навстречу Христу движется огромная толпа людей. Эти люди несут в руках пальмовые ветви. Пальмовые ветви в древности означали торжество и радость по поводу некого великого совершившегося события. Обычно так приветствовали императоров, царей, великих полководцев, которые возвращались с победой после завершившихся сражений. И здесь эти люди так, собственно, и поступают. Они встречают царя Христа, который, впрочем, восседает не на коне, как воин, а восседает на скромном животном, на ослике. На ослике или на мулах часто передвигались в древности либо купцы, либо те люди, которые выполняли, как мы бы сейчас сказали, дипломатические функции, которые вели переговоры, и которые приходили не с мечом в руке, и поэтому сидят на коне, а с миром, которые пытались установить мирные отношения, перевести конфликт в плоскость некого возможного диалога, дискуссии. Но люди не готовы на самом деле к такому восприятию, и то, как они встречают Христа, как царя, как победителя, как воина, как победоносного полководца, говорит как раз о том, что воля Божия, явленная здесь Христом, находится в столкновении с волей человеческой. При этом это важно для себя понимать, это воля не какого-то конкретного человека, а воля всего народа, огромной массы людей, которые движутся ему навстречу и встречают его. И поэтому этот праздник, он очень внутренне содержательно трепетный. С одной стороны, в нем просвечивается уже Пасха. Нас всего неделя отделяет от Светлого Христового Воскресения. Через, собственно, уже 6 дней мы будем восклицать друг другу: «Христос воскресе!». А пока мы знаем, что Христос входит в Иерусалим именно для того, чтобы пострадать, для того, чтобы принести себя в жертву за грехи людей. И при этом мы можем видеть это, и Евангелие многократно об этом свидетельствуется, и некоторые свидетельства мы на протяжении других воскресных дней, предшествующих нынешнему, слышали о том, что даже ученики не понимают того, что происходит, и ожидают вполне земного пришествия великого царя. И таким образом выходит дело, что эта божественная воля, явленная Христом Спасителем, сталкивается с волей человеческой, которая не готова принимать божественную волю. И это даже на уровне просто визуального восприятия, если представить, как это все происходило, очень хорошо видно. Поэтому Христос идет в город, и из города навстречу ему будет толпа, встречающая его. И это очень показательно на самом деле с точки зрения того, как человек часто воспринимает божественные волеизъявления. И, как мы с вами видим, здесь ошибка-то не одного человека. Хотя и апостолы ошибались, и тоже просили, как вы помните, мы в прошлом воскресном чтении слышали об этом, посадить их по правую и по левую руку от Христа, когда он воцарится в своем царстве. Но здесь как раз замечательное вот это проявление того, как вся масса людей, то есть абсолютно все люди, ошибаются в отношении божественной воли. как весь народ, вся эта огромная человеческая масса требует от Бога сделать нечто, что, как ей представляется, будет вполне уместным и целесообразным здесь и сейчас. И те возгласы торжественные и приветственные, с которыми встречали Христа Спасителя, «Осанна Вышним», «Благословен Бедей во имя Господне», именно потом, буквально пройдет 5 дней, сменятся на другие возгласы. «Распни, распни его». Почему так произойдет? Да потому что люди оказались не готовы воспринять божественную волю. Поэтому в каком-то смысле слова нынешний праздник – это праздник обманутых надежд. Не на это надеялись люди, не этого хотели, не того от Бога требовали. И потому, собственно, разочарование было велико, и потому они так дружно всей массой, всем народам абсолютно без исключения, мы об этом будем читать в евангельских отрывках, которые будут посвящены, собственно, Страстной Пятнице, распятию Христову. Все дружно перекочевывают на противоположную сторону. Те, кто приветствовали, также говорят теперь, что этот человек достоин смерти. И это нам напоминает о том, что мы с вами, дорогие друзья, должны как раз в простоте сердца воспринимать волю Божию, явленную в отношении нас и нашего народа, нашего Отечества, нашей семьи, нашего общества, да всех вообще людей, которые нас окружают. Это означает, что мы должны вслушиваться в божественный глаз, стремиться понять, что происходит, и избегать подобной ситуации, когда наши требования к Богу, наше желание, чтобы Он осуществил нечто, натолкнулось бы на противодействие этой самой божественной воле. И, кстати говоря, один из учеников, который не понимал и не желал понять этого смирения Христова, как раз прекрасно описан в сегодняшнем евангельском чтении. Я имею в виду одного из ближайших учеников, одного из 12, имя которому Иуда Искариотский. И он явно старается уловить уже Христа в каких-то неправильных поступках, но он не дерзает напрямую бросить ему вызов, поэтому он обращается к тем людям, которые пытаются сделать милость Христу, в частности Марии, омывающей миром многих Христа Спасителя. И он делает ей замечание, говорит, зачем же такая трата? Не проще ли продать это все за большие деньги, раздать нищим, как Христос заповедовал? Но евангелист говорит, что суть его вопроса сводилась не к тому, чтобы оказать благодеяние ближним, в частности нищим, а потому что человек этот был одержим страстью корыстолюбия. Ему хотелось денег, и, собственно, он прямо назван в Евангелии человеком, который был вором, ибо ворби и ковчежец и мяжа, то есть имел с собой некое хранилище, куда влагал все деньги, которые ему удавалось, находясь рядом со Христом, приобрести. И вот здесь мы тоже очень хорошо видим, как стремление человека получить некие блага оказывается стеной, отделяющей его от Бога. Хотя он был рядом со Христом. Он видел все великие и зрядные чудеса. Более того, еще вчера, в субботу, он видел воскрешение Лазаря, человека, который 4 дня лежал в гробе, уже смердел, и он живым вышел из гроба, но это не заставило этого человека пересмотреть свою жизнь, отказаться от своего порока, от своей страсти, укоренившейся в душе греховной привычки. И опять через несколько дней он пойдет к первосвященникам и будет договариваться о цене за этого человека. За сколько я продам вам его, чтобы вы взяли его. И даже вот это чудо, которое он видел только вчера, в субботу, нисколько не останавливает его на этом пути. Более того, даже люди просвещенные, книжные, образованные, национальная элита иудейства того времени тоже на самом деле не хочет остановиться в своих устремлениях к материальному, мировому какому-то господству. Когда придет царь Израиля, покорит все народы, и они тогда, собственно, будут царствовать в этом царстве. И об этом тоже прямо говорит евангелист Иоанн Богослов. Он говорит о том, что на этой вечере, где были омыты миром ноги Спасителя, возлежал, то есть за одним столом находился со Христом Спасителем, и Лазарь, 4 дня умерший, пребывавший в гробе. И все это видели, И евангелист прямо опять же указывает, что многие люди приходили ко Христу, чтобы посмотреть на Лазаря. Все же видели, что он умер. Все видели, что он 4 дня лежал в гробе. И вот он теперь живой, сидит, ест и пьет, лежит, точнее говоря, за столом, как это было принято в практике того времени, ест и пьет вместе со Христом. Но какова реакция при этом книжников, фарисеев? И говорит евангелист, многие веруют Христу из-за Лазаря, и потому порешили они убить и Лазаря. Слишком явное это свидетельство Божие о мессианском достоинстве Христа Спасителя. И слишком ненужное огромному количеству людей. И поэтому эти люди решают заставить Бога замолчать. Нам не нужно твое пришествие в таком виде. Ты уж приди, будь добр, так как нам нужно, в виде великого царя. И поэтому, собственно, когда эти разочарования сбылись, и обманутые надежды стали очевидными, тогда, собственно, и оказалось так, как на самом деле в истории почти не могло быть, когда и оккупационная власть в виде Понтийского Пилата, и первосвященники Анна и Каиафа, и народные массы простые необразованные вдруг сомкнулись в едином порыве для того, чтобы распять Сына Божия. До этого никогда подобного единства не было. И это показывает нам замечательный пример того, как не только доброе начинание, но и злое дело может объединить людей. И не всякое единство хорошо. И далеко не всегда большинство право. И здесь как раз показывало это очень ярко и выразительно в евангельском тексте. И чтобы нам не впасть в подобные искушения, мы должны бы с вами следовать тому завету, который звучал сегодня во время чтения послания апостола Павла к Филиппийцам. И он призывает нас в простоте сердца обращать свои молитвы к Богу. Подобно тому, как дети обращаются к Отцу, не выдумывая много, не смущаясь. И поэтому желает нам апостол Павел, чтобы Бог сохранил сердца наши в мире. Мир Христов, как он говорит, да соблюдет вас во всякое время. И нам с вами важно постоянно стремиться пребывать в этом мире и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, а не свои выгоды, не удовлетворение своих страстей. И если мы будем поступать таким образом, тогда мы не окажемся в той толпе, которая сначала с радостью Христа приемлет, а потом, сама не понимая, что совершает, требует Его распятия. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы всегда ощущали на себе руку Божию, чтобы мы всегда чувствовали действие воли Божией в нас и стремились ее правильно осмыслить, с кротостью и благоговением, как это подобает делать всякому христианину. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос, славное пришествие во град Иерусалим, которого мы совершаем в нынешний праздничный день. Аминь.